Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это я, Олег Бондаренко. Я бы хотел начать эфир с такого сегодняшнего своего, совершенно никак не связанного с темой нашего эфира, замечания. Но, может, потом мы об этом еще поговорим с нашей милой гостьей. Я был сегодня, дело в том, что на книжной ярмарке, московской книжной ярмарке, которая обычно раньше проходила на ВДНХ, сейчас она по какой-то неизвестной мне причине проходила в экспоцентре, и если раньше она проходила целую неделю, а вот, кстати говоря, в Белграде книжная ярмарка проходит обычно целых 10 дней, а в Москве она сейчас проходит всего 3,5 дня, с 4-го, с вечера 4-го по 8 сентября. Кстати, кому интересно, приходите в экспоцентр, там можно купить книжки за недорого, походить, погулять, посмотреть на новинки, пообщаться, может быть, с авторами. Так вот, про авторов. Я сегодня туда возил своего, ну, довольно такого уже пожилого папу. Папа у меня писатель, литературный критик. И, в общем, для него возможность выбраться на встречу с ему подобными литераторами – это всегда большое счастье. И вот мы с ним подходим к очередному некому стеллажу, издательству некоего, обращая внимание на какие-то там рисунки, магнитики, видим, что это «Ёжик в тумане». «Ёжик в тумане» в разных вариациях. Хочешь магнитик за 200 рублей, хочешь там картинка, хочешь книжка, хочешь еще что-то. Я смотрю, внутри этого стеллажа сидит человек, очень похожий на «Ёжика в тумане», на, значит, Юрия Борисовича Норштейна. Я подхожу, спрашиваю, интересуюсь ценой. Он говорит: да, вот столько-столько, вот перевод делать на такой-то номер. Показывает номер: Юрий Борисович Н. И я понимаю, что передо мной, собственно, Юрий Борисович Норштейн. Человеку 82 года, собственно, создатель того самого «Ёжика в тумане», на котором мы, ну, я, по крайней мере, вырос, может быть, вот моя сегодняшняя гостья тоже выросла, я предполагаю, что выросла. И, конечно, вот такая вот неожиданная встреча с автором «Ёжика в тумане» мне сегодня была очень-очень приятна, неожиданно. Я подумал, а ведь мы, наше поколение, ну вот мне 40 лет, например, да, мы все немножко ежики в тумане.
Ну вот я не выросла, я еще в тех романтических отношениях с ежиком.
Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук, сегодня гостья программы «Дело принципа». А говорить мы будем не о ежике в тумане, хотя, кто знает, может быть, ну, и это тоже... И это то же самое. Да, мы будем говорить, зачем Сербия будет добывать литий, и что это значит. Что это значит для всех. Что значит литий вообще сегодня в принципе для всего мира. Почему литий, почему протесты вокруг лития происходят, и как это отразится на российско-сербских отношениях. Поехали. Катерина, ну вот такая у меня лирическая была заставка немножко. Как мы знаем, немножко погрузим наших слушателей в контекст. Да, кстати, в контекст. Работает смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы принимаем ваши звонки по номеру 8 495 73 73 94 8. И пока еще, кто имеет возможность, на Ютубе, во ВКонтакте и где еще? И в Телеграме, да, в Телеграме тоже можно нас не только услышать, но и увидеть, если вы наберете «Говорит Москва». Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики. Значит, сегодня у нас в гостях мы обсуждаем тему лития. Последние месяцы Сербия постепенно все более и более приближается к теме возможного уже начала разработки лития. Вот последние новости последних дней. Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что переносит свою канцелярию из Белграда на неделю в город Лозница, возле которого, собственно, ожидается начало добычи лития. И, ну, надо понимать, как сербы к этому относятся. Относятся изначально априори негативно, конечно же, да, потому что сербы – это народ преимущественно сельский, в хорошем смысле слова, народ, очень ценящий природу, невероятно красивую природу, в которой он вырос, в которой он живет. Естественно, любая возможность как-то эту природу испоганить, ухудшить, это сразу негатив, в первую очередь, такой чисто экологический негатив. Но что за этим стоит? Вот, чтобы узнать, что за этим стоит, и что такое литий для Сербии и для Европы, сегодня, собственно, Екатерина Энтина, прекрасная гостья программы «Дело принципа». Екатерина, тебе слово, обещаю не перебивать.
Ну, раз не будешь перебивать, давай тогда начнем с того, что такое литий и почему вокруг редкоземельных, редких и части цветных металлов поднялся в последнее время такой ажиотаж, который даже вылился вот как бы и в информационную повестку. Совершенно очевидно, что литий и часть других редкоземельных металлов, как иттрий, как лантаноидная группа, они... Да, Саш, я полтаблицу Менделеева выучила.
Можешь
пока
повторить
вопрос.
Эти слова.
Лантаноидная группа. Я эти полтаблицы Менделеева выучила, пока разбиралась в сути вопросов, но применительно не только к Сербии. Они являются базовыми ресурсами, базовыми материалами для производства электробатарей, соответственно, за этим следуют электромобили, и значительная часть того сектора промышленности, который призван обеспечить технологический переход, который заявлен не только в странах Евросоюза и Соединенных Штатов и их союзников, но в том числе заявлен и в Китае, и семимильными шагами к Китаю в эту сторону движется, и, собственно, во всех быстро растущих новых экономиках. Ситуация, при которой одномоментно потребовалось большое количество этих групп металлов, создала, ну, совершенно классическую на рынке ситуацию превышения спроса над предложением. Соответственно, в моменте создала рынок производителя. Это категорически не устраивает как раз, как и все эти быстро растущие экономики, так и Евросоюз, о котором сегодня в большей степени пойдет речь, потому что именно он основной контрагент и интересант в сербских литиевых разработках. И мы видим естественную попытку воссоздать рынок потребителя. В разные исторические эпохи этот баланс между рынком производителя и рынком потребителя регулировался по-разному, но в последние 20 лет, и мы как раз это очень хорошо знаем на примере ископаемых видов топлива, газа в первую очередь, и нашего полного расхождения в разные стороны с Европой по как раз этому вопросу, он приобрел не только жестко политизированные черты, но и в том числе как раз вот явился таким цимусом, да, точкой высшей того, что европейцам удалось создать рынок потребителя через нормативные акты, через гиперполитизацию вопроса, через то, что всю климатическую повестку, а борьбу с потеплением климата можно решать и с загрязнением воздуха самыми разными способами, не только отказом от ископаемых видов топлива. Но вот эта вот как бы сумма всех действий, которая последние 2-3 десятилетия предпринималась, она привела к тому, что вот в Европе по ископаемым видам топлива создан рынок потребителя. То же самое они бы хотели создать и по тем ископаемым, и по тем ресурсам природным, которые необходимы для новой экономики, для технологического перехода. Поэтому, резюмируя в отношении Сербии, с одной стороны, то, что, ну, там как бы значительно раньше, чем сегодня, обнаружили запасы лития, да, в рудах, которые можно извлекать, вот, но, с одной стороны, понятно, что ажиотаж вокруг этого развивается в связи с тем, что на сегодняшний день для Сербии это возможность заработать, но поскольку литий не является очень редким металлом, его на самом деле много где, в больших количествах, то как раз именно по литиевой группе и по литию, собственно, существуют очень большие опасения, что в среднесрочной перспективе цена на эти ископаемые, она упадет, рынок потребителя-производителя выровняется, и те тактические дивиденды, которые Сербия сегодня, безусловно, может приобрести и приобретет от того, что она отдаст в разработку свои рудники тем компаниям, которым на сегодняшний день это планируется отдать, может оказаться ставкой тактической, но не стратегической. И, с одной стороны, да, ты абсолютно прав, когда говоришь, что ну, основная масса населения сербского, она, будучи сельской, обеспокоена тем, что это может нанести урон экологии. С другой стороны, есть и вполне внятные опасения, ну вот, в том числе, например, мои, что этот стратегический ресурс на сегодняшний день, он может оказаться, ну, своего рода западнёй для сербской национальной экономики, потому что они бы могли её на сегодняшний день развивать в национальных интересах, а они её фактически отдают в тот или иной тип управления. И когда цена снизится, выгоды от этого снизятся, а управление
цена останется. Цена на литий?
Да.
Ну, вряд ли она снизится в ближайшее время.
Я про это говорю. В ближайшее время.
Десятилетие.
Нет, не в ближайшее десятилетие. Надо понимать, что огромное количество... Литий нередкий металл. Его
а где
будут
он есть
добывать,
вообще?
Самое большое количество всех запасов РЗМ и редких металлов, оно в Китае. Да? Но на самом деле, как бы, литий, он есть на всех континентах. Да, и каким-то уникальным ресурсом он не является. Поэтому как раз вот по нему цена устаканится не в среднесрочной перспективе, а ну, в горизонте, который мы с тобой довольно скоро увидим. Я не буду сейчас спекулировать на тему, там, через сколько лет, да, но с учетом, что этот рынок быстро расширяется, появляются новые добывающие компании, горно-обогатительные комбинаты, перерабатывающие комбинаты по всему миру, то как раз вот по этой группе цена, она... устаканится в обозримой перспективе.
Хорошо, а чем грозит добыча лития конкретно Сербии?
Я исхожу из того, что, ну, как бы, слушай, во-первых, я не эколог и не горняк, поэтому я абсолютно ничего не могу сказать в отношении там, экологических опасений. Мне кажется, что тут как раз такая как бы маркетинговый ход Александра Вучича, который создал экспертные группы, которые должны вынести заключение, там, чем грозит, собственно, сам процесс добычи и обработки, да, это такой верный маркетинговый ход, потому что кто бы что знал про эти руды, металлы, как они добываются, современные технологии, и я в том числе, например, не знаю, сказать не могу.
Ну вот уже узнала.
А политически, ну, я же не про процесс узнала, да, я с экономической точки зрения на это смотрю, с точки зрения торговли. Вот, а что касается политических, мне кажется, что здесь как раз основная засада кроется в том, что я уже сказала, что на сегодняшний день Сербия, которая обладает довольно большим набором точек, национальных точек экономического роста, и которая совсем не банановая республика, хотя так может на поверхности показаться, для тех, кто знает, что там есть и китайский бизнес, да, и китайские инвестиции, и российские инвестиции, большой объем европейских инвестиций. Но статистика говорит, что несмотря на то, что они громкие и яркие, национальная экономика там по-прежнему существует. И с моей личной точки зрения, разработка рудников могла бы быть вопросом национального экономического развития, а не международного сотрудничества,
которым она на сегодняшний день является. Вопрос, есть ли у Сербии такие технологии, прежде всего?
Неважно, у Сербия же, все мы с тобой много раз обсуждали в этом эфире, Сербия на протяжении полутора десятилетий выстраивала и выстроила сбалансированную внешнюю политику. У Сербии достаточное количество инвесторов, которые обладают этими технологиями. Кстати, несмотря на то, что на территории России обрабатывающих производств по редкоземельным и редким металлам практически нет,
нет.
Мы долго пользовались тем, что мы сами построили в советские времена в Эстонии, да? Но технологии у нас есть. И эти технологии, ноу-хау, они есть. То есть как бы вопрос в том, что этого не было до последнего времени, потребности и необходимых мощностей для развития на территории страны. Но как это делать, мы знаем и умеем. Да. А поэтому здесь может быть контрагентом не только немцы, не только британцы, не только американцы. Здесь могут быть контрагентами мы, могут быть китайцы.
Хорошо, давай вспомним всю историю разработки лития. При, кажется, последнем сроке, да, при, на последнем сроке президентства Бориса Тадича, который правил в конце с 2008 по 2012 год, правительство Сербии, Борис Тадич, это еще такое наследие, условно в кавычках, демократического периода развития Сербии после свержения Слободана Милошевича, Первой цветной революции, когда пришли к власти вот эти самые ребята-демократы. И вот Борис Тадич довольно долго был президентом. Он заключил, его правительство заключило контракт с британо-австралийским консорциумом.
Прости меня, мне кажется, что ты ошибаешься хронологически. По-моему, это в 2004 году было при Каштунице.
Не-не-не.
Когда на договор на разработку, а закончили они это в году 2016 или 2017.
Нет, смотри.
Когда был ядорит, установлено, что есть ядоритовое
месторождение. Они начали пытаться, они подошли к необходимости разработки в 2019 году, когда
это
начались
когда
решение, протесты.
Это когда заключения были. Нет,
а,
к этому моменту
а до
было
того
заключение
было
10 о
лет.
Том, что...
10 лет назад найдено. Они начали.
По-моему, ну ладно, не буду сказать,
ну,
на самом деле не важно, по-моему,
в,
раньше было.
Да, в нулевые годы при власти демократов в Сербии было заключено соглашение о разработке лития в Сербии с британо-австралийским консорциумом Rio Tinto. И вот уже прошли года, поменялась в Сербии власть полностью, уже эта власть сменила вектор с абсолютно прозападного, проевропейского на такой многополярный и много смотрел в сторону Москвы, в том числе президентом уже был нынешний президент Александр Вучич, он стал президентом в 2017 году, и в 2019 году, в канун парламентских выборов, вдруг всю Сербию начали просто... Каждую неделю Сербию сотрясали протесты. А при этом эти протесты были не только в Белграде, они были и в малых, и в средних городах. Каждые выходные перекрывались улицы, дороги, проспекты, бульвары. А люди выходили на улицы с требованием остановить добычу лития. Они не хотели, чтобы место безумно красивое в Западной Сербии, где рядышком совсем в 4 километрах находится национальный заповедник и парк Вука Караджича, человека, который, собственно, создал нынешний сербский язык, такой сербский Ломоносов, можно сказать. И власть сербская тогда, в 2019 году, вынуждена была отступить. Вучич наложил мораторий на действие этого соглашения. Сербское правительство вынуждено было какие-то деньги вернуть, потому что Rio Tinto заплатил 300 миллионов евро. И вот спустя 5 лет мы видим возвращение к этому. Но важный фактор, очень важный, интересный факт. Буквально спустя месяц после тех протестов вдруг выяснилось, что одним из главных организаторов протестов была некая общественная организация, которая являлась довольно долгим, многолетним донатором, то есть организацией, получающей деньги от представительства сербского фонда Конрада Аденауэра. В России фонд Конрада Аденауэра является нежелательной организацией, я должен об этом сказать. В Сербии он свободно работает, как и прочие организации европейские, западные. В данном случае это главный немецкий think tank, который связан с Христианско-демократическим союзом бывшего канцлера Ангелы Меркель. И... Значит, выяснилось, что главный возбудитель протестов многие годы получал гранты от фонда Конрада Аденауэра. А дальше самое интересное. Вдруг выясняется, что фонд Конрада Аденауэра также на протяжении большого количества времени спонсируется главным конкурентом британско-австралийского консорциума Rio Tinto, немецкой корпорации по разработке лития. И тут ты понимаешь, что, с одной стороны, было больше 10 лет действие концессии, какие-то вложения, которые британцы оценили в 300, на минуточку, в 300 миллионов евро. С другой стороны, были протесты, ну, сколько могли стоить эти протесты? Ну, 1-2 миллиона евро, вряд ли больше. И при этом действие прежней концессии было разорвано. А вот сейчас, кто зайдет на эту концессию, кто, собственно, будет, я уверен, что кто-то начнет этим заниматься, разумеется, кто будет разрабатывать месторождение лития в Сербии, самое большое в Европе, это хороший вопрос. Вот, Катерин, давай об этом поговорим.
Угу. Ну, безусловно, что все, о чем ты сказал, это так или иначе справедливо. За этим стоят интересы крупных компаний. Вместе с тем, если мы посмотрим состав акционеров Rio Tinto, ну, как бы вот мы привычно называем это британо-австралийский консорциум, если мы посмотрим список его акционеров, там насчитается пара десятков, может, даже чуть больше, различных компаний, некоторые из них no-name компании. Лист первый составляет, позиция первая, это китайская компания с долей акций 14,5, там, с какими-то копейками процентов. Дальше идут американцы, потом идет несколько британских, несколько австралийских компаний, несколько офшорных компаний, которые как бы ты не можешь идентифицировать по владельцу. Поэтому это довольно крупный, гораздо более широкий состав, чем декларируется в названии, чем принято употреблять в средствах массовой информации. С другой стороны, Сербия, несмотря на то, что нам, может быть, это не всегда нравится, она не отказалась от своего европейского пути. Почему? Это вопрос отдельных больших дискуссии и философствования на тему. Соответственно, она продолжает выполнять те требования, которые необходимы для вступления страны в Европейский Союз. Это в том числе и присоединение к общей энергетической стратегии и к тем стратегиям, которые вырабатываются на уровне ЕС, связанным с технологическим переходом Европейского Союза. Поэтому в июле приезжал коротеньким визитом на общий форум стран Западно-Балканского региона по критически важным ресурсам Олаф Шольц. Он приезжал в сопровождении ряда немецких компаний, крупнейшей из которых является Mercedes. Да. И на этом, в рамках этого форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕС по совместной разработке стратегически важных ресурсов. Что, собственно, как бы свидетельствует о том, что все, что ты говорил в отношении Германии и литиевых разработок, оно верно. И здесь, с одной стороны, сербы выполняют свою программу по интеграции в ЕС, а с другой стороны, напоминаем, что одним из ключевых партнеров и основным инвестором на европейском уровне для Сербии является именно Германия.
Обсуждаем, чем грозит Сербии разработки Rio Tinto, вместе с профессором Высшей школы экономики Екатериной Энтиной. После выпуска новостей вернемся.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Ну вот, на самом деле, главный-то вопрос, а возможно ли цветная революция в Сербии вследствие того, что...
Ты имеешь в виду цветная металлическая?
Цветная литиевая революция, да. Прежде чем ты ответишь на этот вопрос, мы, конечно, начнем принимать наши звонки, поскольку наши слушатели – это святое. Марина Николаевна, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Тема очень интересная, которую вы затрагиваете сейчас. Я обратила внимание на то, что ваша гостья сказала, что Сербия продолжает ориентироваться на развитие экономических связей, их расширение с Евросоюзом.
Чуть потише радио сделайте, пожалуйста, мы слышим фон.
А, хорошо, да. Угу. Вот, и в этой связи я, по-моему, эта информация она немножко не стыкуется с последними новостями из Германии о том, что, значит, эти самые автомобилестроительные концерны Германии выводят свои заводы из территории этой страны, а значит, в перспективе, видимо, достаточно близкой, Германия перестает быть основным донором Евросоюза. Какой смысл им даже заниматься разработками лития в Сербии? Это первое. вопрос. И второй вопрос. Скажите, вот Сербия пытается наладить в связи с строительными разработками связи с Китаем, где объемы производства только нарастают, где стабильное будет потребление этого лития. Литий ведь это не распространенный, значит, металл в природе, его запасы ограничены. Поэтому вот, наверное, Сербия должна была ориентироваться на китайских, значит, тех самых покупателей. А тем не менее, речь идет все-таки о Евросоюзе. Нет ли в этом какой-то нестыковки или недопонимания? Спасибо.
Спасибо. И сразу примем еще один звонок моего тезки. Олег, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот хотел бы подхватить ваш вопрос по поводу такой цветной литиевой революции в Сербии. То есть, с одной стороны, Сербия готова в интересах западных компаний разных стран разрабатывать этот литий, но в итоге она может получить вот эту цветную литиевую революцию, которая тоже не только Германией, но и другими западными странами будет поддержана. То есть, это некий такой, да, абсурд получается.
Спасибо, спасибо. Катерина.
Я рада, что твой тезка абсурд в этом видит. Я считаю, что, в принципе, любой логически мыслящий человек в той информации, которая сегодня имеется о Сербии, видит абсурд, что, как бы, собственно, возвращает к ее балканской сущности. Но давай все сначала. Значит, пункт первый. Я не буду долго вдаваться, как бы, в структуру немецкой экономики и в логику ее реформирования. Она относится к высокорисковой. Предприятия действительно переносятся. Они в том числе переносятся на территорию Соединенных Штатов после того, как в августе 22 года был принят акт по борьбе с инфляцией, когда были предложены крупные налоговые льготы и прочие послабления для предприятий, которые на территории Соединенных Штатов более 50% собирают и производят, ну вот как бы внутри производственного цикла. Это такой сложный, большой, масштабный вопрос, который можно резюмировать просто одной фразой. Да, немецкая экономика проходит цикл, в общем-то, вполне традиционного для вообще европейских и западных экономик реформирования, в результате которого часть производств, пусть даже как бы крупных, она отмирает, но на их место по логике должны прийти новые. Новые — это как раз связанные с технологическим переходом, для которых требуется в том числе литий и различные редкоземельные металлы. Для этого финансовая экономическая подушка у немецкого правительства. Мы сейчас не говорим там ни о реакции немецкого общества, ни о том, как это переживается на уровне населения. Это вот именно как бы программа экономического реформирования. Да? На нее и у немецкого правительства, и в рамках Европейского Союза деньги есть. То, что она может закончиться, ну, крахом она не закончится, это показывает как бы ситуация по потреблению энергоресурсов, которые являются ископаемыми, да, здесь, в принципе, европейская экономика перестроилась, как она и планировала, вот, но то, что она остается высокорисковой, никто не исключает, да, и то, что как бы там может все пойти не по плану, такой вариант допустим. Но то, что для этой экономики потребуется большое количество разных редкоземельных, цветных металлов и прочих, это тоже факт. Собственно, с этим и связана активизация немецких и в целом европейских усилий по всему миру. Да? И здесь как бы как раз ставка Сербии, она понятна. Сербия близко расположена логистически к Германии. Это понятный для нее внятный партнер. Значит, у него понятные горизонты сотрудничества. И вот если мы просто цинично возьмем вопрос, зачем Белград сотрудничает с немцами, ну, потому что программа этого сотрудничества во всех смыслах понятна и в том числе отвечает политическим задачам балансирования и европейской интеграции, которую для Белграда и Белград сам себе не отменял. Теперь Китай. Китай сам по себе является страной, где расположены и в том числе в большом объеме обрабатываются вся вот эта группа металлов, которая необходима для технологически новой экономики. В этом смысле Сербия не является критически важным партнером с точки зрения обеспечения ресурсами. Второе, если мы возьмем Китай и уж так совсем откровенно, то Китай не намного более приятный партнер, чем экономический партнер, чем Запад. Это очень хорошо видно на странах африканского континента. Китай точно так же занимается высасыванием ресурсов из страны, ну, это, конечно, я огрубляю, да, но чтобы было понятно и доступно, Китай занимается точно так же высасыванием ресурсов, как высасывают ресурсы из африканских стран европейские государства, с одним лишь допущением, что Китаю при этом абсолютно все равно, что происходит в политической системе той или иной страны, с которой она сотрудничает. Да? А ЕСовцы и американцы на это все накручивают программу политической лояльности, демократии, реформирования, реформ и так далее, так далее. Больше, по большому счету, китайцы, европейцы и американцы друг от друга ничем не отличаются. Кстати, африканцы, которые столкнулись с массовым явлением Китая у себя, они в той или иной степени это уже осознали. И африканцы в рамках многосторонних договоренностей, в том числе в рамках Африканского союза, приняли решения, которые запрещают вывозить необработанные металлы, необработанные полезные ископаемые с территории стран. То есть хотя бы минимальная обработка должна находиться на территории той страны, рудник которой разрабатывает тот или иной иностранный инвестор. В этом смысле, возвращаясь к Сербии, здесь при общем, как бы очень большом и конструктивном диалоге с Китаем, Китай не является более конструктивным, более приятным или более стратегически там, как бы выверенным партнером.
Катерин, но ведь ты же сама рассказывала в этой студии год-два назад о том, как китайцы, когда купили два металлургических комбината в Сербии, вместо того, чтобы закупать у сербов что-то, они привозили все свое,
ну, это в лишний раз,
а работали там зэки, китайские зэки, которые там имели сроки небольшие от 3 до 5 лет, но работали они там за минимальные зарплаты. То есть это изначально был огромный демпинг с точки зрения бизнеса. Минимальные затраты на трудовые ресурсы, минимальные затраты на покупку всего, что нужно, все завозится из Китая, деньги, значит, зарплаты платятся на китайские карточки, то есть, по сути, в сербской местной экономике ничего не остается.
Ну, конечно, это будет преувеличением, но общая логика тоже верна. Я, кстати, хочу сказать, что, несмотря на длительный уже период отсутствия наших крупных инвестиций на Балканах, но и на Балканах, и в Сербии, и в других странах, положа руку на сердце, как бы мы там не воспринимали наши успехи или провалы внешнеэкономической деятельности, но Россия это действительно является наиболее вдумчивым и наиболее готовым слушать интересы противоположной стороны экономическим партнерам. Даже по той же самой Сербии видно, сколько ни пытались запустить разного рода информационные кампании в отношении «Газпром», в отношении тандема «Газпром-НИС», да, нашего основного энергетического партнера, где мы являемся ключевым акционером в Сербии. Сколько ни пытались, в течение там, последних 15 лет этих кампаний было там 3 или 4 массовых, потому что что-то русские делают не на благо Сербии. Но вот эти вещи, они оседали довольно быстро. И если мы сравним подходы к сотрудничеству экономическому наши, и те же самые китайские, которые вроде как тоже дружественные и воспринимаются нами как желательные, да, то наши подходы гораздо более лояльны к местной среде, гораздо в большей степени готовы учитывать ее интересы. Ну, единственная большая проблема, конечно, что у нас такого объема свободных инвестиций, которые бы мы готовы были вложить в высокорисковые и просто рискованные зоны, их нет. И, соответственно,
хотя,
нет такого
бы,
присутствия, как
денег у китайцев. Денег вроде бы в стране пока еще достаточно.
Ну вот, а дальше как бы у нас же там была эта цветная металлическая революция,
да,
от Олега.
Да, да.
Значит, ну, посмеяться можно. Металлическая революция, да, потому что я больше чем уверена, что в итоге будут разрабатываться рудники, неважно с кем, потому что это как бы стратегический вопрос. Это видно по тому, какие усилия прикладывает сербский президент и его команда для того, чтобы стабилизировать общественное мнение вокруг этого вопроса. Это действительно привлекает большой объем инвестиций. Это дополнительно экономически связывает сербов с венграми, которые, в общем, как бы довольно хорошая экономическая связка, в том числе, если посмотреть на российско-сербские отношения. То есть в этом тандеме третий не лишний в лице венгров.
А венгры какую роль играют?
Ну, во-первых, у венгров там довольно сложная цепочка, да. Во-первых, как бы венгры сами становятся субрегиональным ключевым игроком в энергетических цепочках, в обрабатывающих цепочках, в логистических цепочках. У венгров, если все пойдет по плану, на их территории будет размещено производство китайских электромобилей, что делает их заинтересованным потребителем, в том числе в литии, который потенциально может на сербской территории
разрабатываться. А в Европе же не ездят китайские электромобили.
В Европе на сегодняшний день, ну, в тех странах, про которые я могу относительно достоверно сказать, китайские автомобили не замечены. Но поскольку мы видим, с какой скоростью, с какой динамикой китайцы захватывают мировые автомобильные рынки, в том числе там рынки Северной Африки, Ближнего Востока, вот полжиру могу сказать совершенно точно, в котором я была этим летом, что китайцы там присутствуют все плотнее и плотнее. Там
в Алжире?
Года, да, я 3 года подряд туда езжу разными поводами, а вот китайцы там становятся более заметными, поэтому это вопрос времени проникновения китайского автопрома на хорошо защищенный и консолидированный вокруг национальных брендов рынок. И, ну, возвращаясь к венграм, здесь есть вот как бы разные горизонты того, как это может обыгрываться. Мы с тобой не Александр Вучич там, да, и не Виктор Орбан, чтобы понимать, как оно в действительности будет, но в теории там много разных вещей есть. А что касается... Поэтому металлическая революция будет с точки зрения как бы открытия новых ресурсов. А с точки зрения политической, мне кажется, что здесь масштабы опасности на сегодняшний день преувеличены. У правящей партии есть довольно большой, консолидированный вокруг нее по-прежнему электоральный ресурс. Это первое. Второе, оппозиция скорее делает ставку не на то, чтобы одномоментно снести Вучича, а, ну, по моему мнению, а на то, чтобы как можно больше нарастить свое собственное тело. То есть, ну, протесты зимой плюс 1%, там, да, например, протесты летом, плюс еще кто-то к ним перешел по тем или иным основаниям. И вот это их как бы их вполне устраивает, на мой взгляд, ситуация такого медленного нарастания электорального тела вокруг них. А чем это в итоге закончится, неизвестно, но давайте как бы не будем вообще все политические процессы называть цветными революциями. Есть и процесс как бы нормальной смены политических элит и смены власти, который и в Сербии рано или поздно произойдет. Другой вопрос, что мы, как Россия, к этому моменту должны быть оказаться к этому готовы.
Я хочу напомнить, что мы ждем ваши звонки, вопросы. Телефон студии прямого эфира 84957373948. СМС-портал для сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Катерина, вот я не так давно прочитал очень интересную статистику, кстати, на портале нашем прекрасном balkanist.ru выходили соответствующие тексты в рубрике «Экономика Балкан». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», читайте balkanist.ru. И что я увидел, как балканист с 16-летним стажем, что на втором месте после газа на сегодняшний день что идет в Сербию из России на экспорт? Мочевина. Мочевина. Кто занимается поставками? Фосагра. Компания Фосагра занимается поставками через там ряд своих европейских филиалов. И, в общем-то, это минеральные удобрения. Они нужны сербскому сельскому хозяйству.
Но они не только сербскому нужны, ладно.
Ну, не только сербскому.
Не будем раскрывать секреты.
Но и сербскому тоже.
И сербскому тоже нужны.
Да, и я очень удивился, увидя на втором месте после газа сейчас минеральные удобрения.
Слушай, это на самом деле довольно легко объясняется двумя вещами. Первая и основная. Мы как бы всегда как-то чаще критикуем все, что происходит у нас и в нашей экономике. На самом деле, с точки зрения всех технических показателей, наши удобрения превосходят по качеству значительно все удобрения, которые производятся на территории Европейского Союза и в странах Северной Африки, откуда идет еще один канал поставок, там, например, на территорию Европейского Союза. Уже сейчас я не помню точные показатели, но если не ошибусь, если скажу, что по техническим показателям, стандартам качества в 5 раз наши удобрения лучше, чем максимальный, то есть как бы максимально качественный стандарт, принятый в Европейском Союзе. Поэтому есть как бы объективная просто реальность, но наши удобрения хорошие. Они мирового не просто уровня, они лидеры в этом сегменте рынка. По качественным показателям. Есть второй момент, как раз в связи с разрывом связи между нами и Европейским Союзом, в связи с тем, что мы, Европейский Союз отказался от российского газа, одна из отраслей, которая практически схлопнулась, ну или очень сильно пострадала, это как раз отрасль производства удобрений в самом ЕС. В связи с чем им пришлось каналы поставок замещать в последние 2.5 года. Поэтому ну, надо подозревать, так, чисто умозрительно, что, видимо, часть этих поставок, которые проходят через Сербию, они предназначены самой Сербии, странам Балканского региона, аграрным, сельскохозяйственным, нуждающимся в этих удобрениях.
И не только.
Ну, и не только им.
А очень интересный факт я недавно узнал. На самом деле, не меньшие, а может быть и даже большие залежи лития. Кто, кстати, занимается разработками лития в России? Очень интересно узнать, это вопрос такой, воздух. Может быть, кто-то из наших слушателей знает. Вот. Но, может быть, даже не меньшими, а большими запасами лития, чем в Сербии, в Европе обладает соседняя с ней Босния и Герцеговина, где находится наша любимая Республика Сербская, возглавляемая президентом Милорадом Додиком. Потому что, если посмотреть на карту, то вот этот регион Подринья, город Лозница.
Знаешь,
куда
что мне вчера
вот
сын
в эти
спрашивает?
Дни...
Поржать, что бы, говорит, почему ты, говорит, его все время обзываешь? Я говорю, а что могу сделать, что у него фамилия такая?
Ну, прекрасная фамилия, дай бог каждому додику быть таким. Он двухметровый, огромный такой медведь, лидер боснийских сербов. Он не любит, когда его так называют, лидер сербов в
Боснии. Да, лидер
Боснии,
сербов Республики
в Боснии,
Сербской.
В Республике Сербской, в Боснии, да. Так вот, Подринье. Город Лозница, куда вот перенес на эту неделю свою ставку президент Сербии Александр Вучич, это же все находится буквально там в 20 километрах от Республики Сербской. Там вот напротив Малого Зворника, где принимал неделю назад Александр Вучич своих соотечественников, буквально через реку, там город, собственно, Зворник, главный большой город Республики Сербской и в этой части Республики Сербской. И вот там якобы, я это не утверждаю, мне так рассказали мои информированные источники, еще большие запасы лития есть.
Ну, говорят, и пирамиды в Боснии есть.
Им поклоняется Новак Джокович, и у него все получается. Он остается первой ракеткой мира, несмотря на то, что ему уже около 40. Вот. А возвращаясь к литию. Так вот, может быть, кто-то другой, например, Россия могла бы начать переговоры разработки лития в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской.
А я вообще могу из этого эфира с прямым предложением выйти. А у нас...
Мы оба можем.
Да, мы можем выйти как бы из этого эфира с прямым предложением, но смысл в том, что обработка всех этих металлов, она очень энергоемкая. И в этом смысле, там, например... пакетное предложение малых мобильных атомных электростанций, запрет на который был снят не так давно в сербском парламенте, тут как бы не Республике Сербской, но в сербском парламенте, да, комплект сотрудничества в энергетике с совместными предприятиями по добыче и обработке различных ископаемых, на мой взгляд, могло бы быть вполне рациональным, вполне конструктивным. Но не уверена, что радиоэфир – это лучшее место, из которого мы можем с тобой эти предложения
нести. Ну, это не самое
нести.
Плохое место, это безусловно. На мой взгляд, здесь немножко странно, что, ну, ведь очевидно, регион не самый богатый, и чем он может быть конкурентным? Ну, наверное, своими объективно ресурсами, если таковые есть. Ресурсы в, кстати, совершенно экологически чистой воеводине, долине, где очень много и прекрасно давно исторически возделывается сельское хозяйство и продается, и дай бог, да, при этом этому сельскому хозяйству не мешают разработки нефти в той же самой воеводине. Это, собственно, единственное место в Сербии, где есть нефть. Почему же, собственно, разработки лития будут мешать жителям Подринья? Вот последний вопрос, у нас буквально 2 минуты до конца эфира. А с точки зрения менталитета сербов, вот как бы ты могла объяснить такое категорическое неприятие любого прикосновения к земле, там, где они живут? Откуда это?
Ну, земля же это основная твоя вообще связь с территорией физически. И сербы, которые в массе своей, в общем-то, как бы очень глубоко с точки зрения идентичности, с точки зрения восприятия себя, они ощущают вот как бы эту многовековую традицию. И они не ощущают себя сербами одного дня. То есть как бы сербы, вот ты же знаешь, этим объясняется их любовь к истории. Там, да? То есть тебе любой среднестатистический серб будет рассказывать там микродетально историю всего, чего только можно, и самое главное, историю того, как все вокруг вступали в заговор вокруг сербов, чтобы побороть и к себе подчинить героически стойкую страну, которая, в общем-то, Сербия является. И мне кажется, что, ну, просто земля – это такое материализованное выражение.
Но вот эта этого земля может давать золото, деньги.
Мне кажется, что сербы, как и русские, в целом, в гораздо меньшей степени ориентированы вот на такие категории, именно как народ, как какая-то общность. Ну,
и тем не менее революции не будет.
Революции нет.
Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики и руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук, была гостем программы «Дело принципа». Мы с вами, как обычно, встречаемся по четвергам в 8 вечера. С вами был я, Олег Бондаренко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Вещий Бондаренко», как «Вещий Олег», не «Вещий Бондаренко» тут ни при чем. И телеграм-канал «Балканист», и будьте счастливы. Всем пока.